Контрданс. Контрданс. Танцуем в паре с Аллой Сигаловой.
Я вас приветствую. Вас приветствует программа «Контрданс» и Алла Сигалова. Сегодня мы будем говорить о характерном танце. Надо сказать, что по-разному ставят ударение. Кто-то говорит «характерный танец», кто-то говорит «характерный танец». Я думаю, что все-таки правильнее говорить «характерный танец». Вот у меня в руках энциклопедия «Русский балет». Что же здесь написано по этому поводу? Как определили составители энциклопедии этот вид танца? Одно из выразительных средств балетного театра – разновидность сценического танца. В XVI и начале XIX века термин служил определением танца в характере, в образе, был распространен в интермедиях, персонажами которых являлись ремесленники, крестьяне, матросы, нищие, разбойники, персонажи комедии дель арте. Характерный танец обогащался движениями и жестами, специфическими для той или иной социальной группы, а законы композиции соблюдались не так строго, как в танце «серьезном», в кавычках. С начала XIX века значение термина стало меняться. Характерным танцем назвали полухарактерным, то есть демихарактерным, а определение «характерный» перешло к народному танцу, приспособленному для балетного спектакля. Такое значение термина закрепилось до ныне. В России интерес к претворению на сцене фольклора обогатился в начале XIX века и был вызван патриотическим подъемом, связанным с Отечественной войной 1812 года. Процесс активизировался в пору расцвета романтического балета в спектаклях «Тальоне, Перо, Дидло», где национальный колорит предполагался самой эстетикой. Характерный танец либо воссоздавал быт, противопоставленный и реальному миру, сильфит, наяд и так далее. Характерный танец отличался от народного тем, что имел не самостоятельное, а подчиненное значение. Законы его диктовала оркестровая, затем симфоническая музыка и стилистика спектакля. Народные движения были ограничены определенным количеством па той или иной национальности, которые варьировались балетмейстерами. Тем не менее, национальный образ характерного танца в классических балетах обычно был подлинным, достоверным, а образцы его, созданные Петипа, Ивановым, обогащали настроение и колорит спектакля. В конце XIX века был создан экзерсис характерного танца. В его основе лежал экзерсис классического танца. Это позволило при постановках характерного танца широко использовать законы хореографической техники классического танца. Этапом развития характерного танца стало в начале XX века творчество Фокина, создавшего целые характерные балеты и утвердившего в них принципы хореографического тематизма – половецкие пляски, арагонская охота и так далее. В 30-60-е годы появились балеты, где каждый эпизод, решенный средствами классического танца, был пронизан национальным колоритом и перемежался с характерными танцами той же национальности – «Сердце гор» Чебукьяни, «Тарас Бульба», «Весенняя сказка» Лопухов, «Али Батыр», «Шурале» Якобсона, «Каменный цветок» Григорович и так далее, и так далее. Короче говоря, история характерного танца, она достаточно обширна и по сегодняшний день пытается как-то развиваться. Почему пытается? Потому что был момент в хореографической жизни этого направления, когда развитие характерного танца не просто приостановилось, а в какой-то степени остановилась вообще. С чем это было связано? Это было связано с тем, что, первое, Юрий Николаевич Григорович, который редактировал классические балеты, постепенно стал убирать характерные танцы из своих редакций. Из редакций «Раймонды», из редакций «Лебединого озера», из редакций «Щелкунчика». Где-то он переделывал, а где-то он убирал их вовсе. И ставил характерные танцы на пуанты, тем самым как бы освобождаясь от услуг характерных танцовщиков. Потому что характерные танцовщики не танцуют на пальцах, а танцуют только в специальной обуви на каблучке, в жесткой обуви, как говорят в балете. И тем самым постепенно характерный танец стал вытесняться из спектаклей, и вот этот вот эталон характерного танца, вот я все время говорю, или характерный, или характерный, вот все время путаю, так что потерпите, пожалуйста, эту кашу. В Ленинграде говорят так, в Москве по-другому, и поэтому я никак не могу прийти к единому произнесению этого термина. Всегда в оперных театрах существовали как звезды и примы классического репертуара, так же примы и звезды характерного танца. Это всегда была особая каста, это были особенные люди, на них особенно смотрели, они несли в себе какую-то особую породу, и, конечно, примы и премьеры характерного танца – это люди, прежде всего, с особым чувством формы, с очень ярким темпераментом, очень яркой, непременно очень яркой внешностью и с особым привкусом произнесения хореографического текста. Могу назвать и с удовольствием назову таких великих людей, допустим, Мариинского театра, как Анисимова, которая в 26-м году закончила Ленинградское хореографическое училище у Вагановой и у Ширяева. И ее судьба сложилась так, что сначала она работала в Малиготе, и буквально через год была приглашена в Кировский театр, где стала звездой характерного танца и во многом определила стиль и образ характерной примы и Мариинского театра, и Большого театра. Первое, что приходит в голову, это запись, потрясающая запись балета «Пламя Парижа» в постановке Чебукиани, где Анисимова танцует партию Терезы. И она, надо сказать, была первой исполнительницей этой партии. Легендарный танец басков. Сейчас, когда спектакль восстановлен, заново реконструирован, и хотя очень многое было потеряно, и практически большую часть балета нельзя назвать реконструкцией, она была большей частью поставлена Ратманским заново, но такие яркие эпизоды, как танец басков, Ратманский повторил в хореографии Чебукиани, и прекрасно танцуют молодое поколение Большого театра, но невозможно, конечно, забыть, как это делали мастера, которые были первыми исполнителями этого танца, и прежде всего, конечно, Анисимову. И еще невозможно не сказать, говоря об этой удивительной личности, то, что Анисимова сама впоследствии стала хореографом, которая ставила именно хореографические характерные спектакли. Можно назвать в этом ряду, конечно же, Гаене Хачатуряна, испанскую сюиту на музыку Альбениса, Гранадоса и Сарасате. И удивительно, что Анисимова, путешествуя по миру, приглашалась к постановкам, к восстановлению в оперных театрах спектаклей классического репертуара. Она ставила и «Конек-горбунок», и «Капеллию», и «Бахчисарайский фонтан», и «Золушку», и даже «Лебединое озеро» в датском королевском балете. И одно время, конечно, такой яркий спектакль, как «Гаене», вошел в репертуар Кировского театра. Несколько поколений танцовщиков совершенно блистательно открыли какие-то новые грани своего таланта именно на материале этого балета, на материале характерного или характерного танца, который абсолютно фонтаном изобретательности, фонтаном эмоций был выплеснут хореографом Анисимовой под музыку Хачатуряна в этом балете. Естественно, не могу не назвать своего педагога Ирину Георгиевну Генслер. Я думаю, что, в общем, именно эта танцовщица является последней примой характерного танца в Мариинском театре, в Кировском театре. Когда Генслер уже ушла, эта статусная место, это статусное кресло, это статусная территория в Кировском Мариинском театре была закрыта. Не было такой яркой и многогранной личности после Генслер. Никто не пришел ей на смену. Но еще и потому, что потихоньку, медленно и верно характерные танцовщики были удалены из репертуара, из необходимого состава исполнителей в спектаклях Мариинского театра. Эта профессия ушла на нет. Итак, все-таки Ирина Георгиевна Генслер. Незабываемая женщина на сцене и в жизни. Все в ней была загадка, все в ней было очень манка. Все в ней было не так, как принято. Невероятной красоты рисунок пальцев, руки, особый абрис головы, профиль, очень тонкая, изящная талия, потрясающая гибкость и, конечно, прежде всего, потрясающей красоты и выразительности руки, кисти рук, сдержанный, очень суровый темперамент, который бурлил внутри Ирины Георгиевны и очень по-академичному не выплескивался. Вся буря, все вихри, все проходило где-то внутри и выплескивалось только каким-то резким поворотом головы, всплеском рук, резким перегибом корпуса. Абсолютно филигранная техника, которой обладала и сверкала Ирина Георгиевна. Сейчас эта техника, техника характерного танца, в связи с невостребованностью, она уходит. И очень часто, приходя в оперные балетные театры, мы видим, как не умеют танцевать грамотно мазурку, не умеют танцевать грамотно краковяк, испанские руки потеряны и так далее, и так далее, и так далее. Ирина Георгиевна Генслер была последней из магикан, которая обладала такими знаниями, такой технической оснащенностью. И мы, ученики, по крупицам, конечно, что-то вынесли от нее. И, конечно, нельзя не сказать, что Генслер, так же, как и Анисимова, были ученицами Агриппины Яковлевны Вагановой. И невозможно не сказать, что Агриппина Яковлевна гордилась своими ученицами. Не только теми, которые блистали в центральных партиях классического репертуара, и не только адеттами, Адилиями, Аврорами и Раймондами, но она еще и гордилась Генслер и Анисимовой, потому что в ее невероятной палитре учениц были две вот такие абсолютные жемчужины, абсолютные, не знаю, бриллианты, потому что такие яркие личности, так технически оснащенные, так ярко проявившие себя на сцене, конечно, во многом это заслуга их педагога Агриппины Яковлевны Вагановой. И надо сказать, что педагогом Генслер по характерному танцу был Игорь Бельский, который потом очень часто в спектаклях был ее партнером. Замечательный характерный танцовщик, одно время возглавлявший Кировский театр. Генслер очень много работала с Якобсоном. Она была первая исполнительница и самая уникальная, и самая невероятная исполнительница знаменитого танца «Гдетанских дев» из «Спартака». Я помню, как она рассказывала про то, как Якобсон репетировал. Она рассказывала о том совершенно уникальном явлении, как хореограф показывал, как это нужно делать. «Гдетанские девы» — это такое марево эротическое, такое... Абсолютно такой танец, который начинался с очень медленно, как пружина сжатого, энергетически такого сдержанного темпа и с такой эмоцией, очень чувственной эмоцией. Вдруг взрывался, и такая выплеск такой практически оргазмического такого танца заканчивался этот эпизод хореографический в «Спартаке». И Ирина Георгиевна совершенно была непревзойденной в этом танце. Конечно, она вслед за Анисимовой танцевала Терезу в «Пламя Парижа». Она танцевала вслед за Анисимовой «Айшу» в «Гайне». Она танцевала «Мерседес» в «Дон Кихоте». Она танцевала, кстати, Катьку в «12» и Капсона. Очень интересный балет, очень яркий, и она была первой исполнительницей. Конечно, в ее репертуаре и «Лебединое озеро», и испанский, и мазурка, и венгерский, и в «Раймонде», и в «Щелкунчике», и, конечно, «Лауренсия», и, конечно, Иван Сусанин, «Краковяк». Иван Сусанин – спектакль, опера, которым открывался очень много лет сезон в Кировском театре. Это всегда был очень значительный день, открытие сезона в Кировском театре. Съезжалась вся театральная публика, и балетоманы ждали весь первый акт, сидя в буфете второго польского акта. И блистательная Генслер выходила, и я видела, как собственными глазами, как зрители просто визжали и вываливались из лож, потому что это было сдержано от точно технически, и ее партнер Потемкин красив был, элегантен, с таким умением подать партнершу, с таким умением подать ей руку, преподнести свою даму, с таким умением сесть на колено рядом с дамой, с таким умением преклонить перед дамой голову, с таким умением провернуть даму вокруг себя. Боже мой, это совершенно было какое-то пиршество такого величайшего, восхищенного отношения мужчины к женщине.
Контрданс с Аллой Сигаловой. Смена фигур.
Очень хочется назвать Гербика Роберта Иосифовича, который был первым исполнителем Тибальда в спектакле «Ромео и Джульетта» Лавровского. Именно он задал тот рисунок, который потом отчасти повторил Корень. Здесь уже в Москве, когда состоялся перенос этого спектакля из Кировского театра. Невозможно говорить о характерном танце и не назвать Анатолия Сапогова. В 50-м году он закончил у Пономарева класс в Ленинградском академическом хореографическом училище и сразу же был принят, конечно же, в труппу Кировского театра. И он является первым исполнителем африканца. Это такой был эпизод в «Спартаке». Он был первым исполнителем молодого цыгана в «Каменном цветке» Григоровича. И он был первым исполнителем незнакомца, тоже у Григоровича, в «Легенде о любви». Я очень много видела Сапогова на сцене, и он очень много танцевал с Генслер, они были партнерами. Нам, детям, казалось, что Сапогов сумасшедший, абсолютно. Потому что его темперамент был так огромен, что мы его даже немножечко боялись. Потому что нам казалось, что рядом с ним просто даже страшно ходить. Потом, когда мы все выросли и смогли общаться с ним уже как коллеги, конечно, все попадали под его обаяние. И этот человек был необычайно доброжелателен. Огромно было его желание отдавать свой опыт, делиться своим опытом и поддерживать молодых. И я помню, как он давал нам наставления, как он нас учил каким-то нюансам, с огромным уважением относясь к нам, к молодым коллегам. Очень хорошо помню, как Сапогов танцевал в «Половецких плясках», где тоже они с Генслер были партнерами. Очень хорошо помню, каким он был Нурали в «Бахчисарайском фонтане». И невозможно, невозможно забыть, конечно, «Половецкие пляски». Это такой был, он был таким абсолютно непревзойденным, эталонным исполнителем. Также в Кировском театре была такая легендарная личность по фамилии Стуколкина Нина Михайловна. В 22-м году она закончила Ленинградское академическое хореографическое училище у легендарной балерины, у легендарного педагога Ольги Преображенской. Она была первой исполнительницей «Персидки» в Хованщине, балетмейстер Захаров. Она была первой исполнительницей фламенко в Лауренсии. Она была первой служанкой в Ромео и Джульетте Лавровского. Она была блистательной исполнительницей в Иван Сусанине в польской сцене. Она танцевала краковяк. Особенностями этой танцовщицы можно назвать необычайную гибкость. Вообще, в характерном танце это вещь очень востребованная. Эти резкие или очень медленные, такие почти рапидно заторможенные движения корпусом, вращения корпусом, перегибы корпуса, перегибы рук, гибкость рук. Это очень такая востребованная в характерном танце техническая вещь. И Стуколкина была в этом абсолютно уникальна. Во-первых, она была уникальна сама по себе как персонаж. Невероятно тонкая талия, невероятно тонкие руки, невероятно просто ломкие, какие-то такие изломанные, струящиеся какой-то резким каким-то рисунком линии. И она была очень хороша, невероятно хороша. Очень жаль, что эпоха характерного танца прошла. Но мы все, люди, связанные с танцем, связанные с балетом, ждем, что придет человек, который какой-то волей своей художественной снова скажет, что это важнейшая часть классического балета, и снова возродит эту уникальную танцевальную культуру, и снова научатся танцовщики грамотно, технически, выверенно, виртуозно исполнять великолепные характерные танцы в тех балетах классического репертуара, которые до сих пор и всегда будут оставаться в репертуаре оперных и балетных театров.
Контрданс. Контрданс. Танцуем каждую среду в 18.05. Ваш партнер по танцу Алла Сигалова.
Алла Сигалова.